ребята, все не так, все не так, ребята.
12:11 в столице. Здравствуйте, у микрофона Всеволод Бойко. Эта программа «Не так», как вы уже поняли, благодаря голосу Владимира Высоцкого. Ну, а ведущий голос этой программы – это Алексей Кузнецов.
Добрый
историк.
День.
Здравствуйте. И сегодня у нас чрезвычайно романтическая история.
Ну, она, безусловно, романтическая, но она стала еще более романтической, перейдя в легенду, в народное творчество, в театр и в кинематограф, конечно.
Да, и, безусловно, будет много крови и очень много страсти.
Да.
Но дело все происходит в стране, казалось бы, славящейся своей долготерпимостью и своим спокойствием. Называется она Япония, а дело называется 47 ронинов, как, наверное, многие уже поняли. +7 985 970 45 45. Свои вопросы относительно этой знаменитой легенды можно присылать нам на СМС-сервис. И есть у нас аккаунт в Твиттере, который называется «Вызван». Вообще что-нибудь правдивое есть в том, что
да,
мы знаем?
Да. Вы знаете, дело в том, что я удивился, вот когда начал копать глубоко, раньше-то я, в общем, просто слышал про это дело, ну, в основном, опять-таки, благодаря тому, что это чуть ли не самый известный сюжет японского театра кабуки. Фильмов было снято как минимум 3 на этот сюжет. Я удивился, действительно, есть такое представление, что это легенда, чуть ли не от начала и до конца. Нет, это абсолютно не легенда. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, совершенно реальное дело, и все персонажи хорошо известны, и их биографии многих из них хорошо известны, и могила 47 ронинов имеет место быть, как говорится, и это место, куда приходят с разными, как мы сегодня увидим, целями люди до сих пор. Собственно, сначала в чем дело? А дело в том, что значит, в 1702 году по европейскому летоисчислению, у нас это времена Петра, в Японии это период третьего и на сегодняшний момент последнего сёгуната. Это такое, три таких периода, достаточно длительных было в японской истории.
По нескольку веков.
По нескольку столетий, да. 5 династий, 3 уложились в первый сёгунат, и по одной династии в второй и третий. Это ситуация, когда фактическим правителем государства является не император. То есть император по-прежнему есть, и у императора есть свой двор. Император находится в императорской столице, в нашей ситуации это Киото, древняя столица Японии. Он по-прежнему олицетворяет такую вот связь империи с высшими силами, потому что он официально сын богини неба Аматерасу.
То есть точно так же представитель божественной власти на земле, как мы это знаем и в Западной Европе.
Да, или как там фараон в Египте и так далее. А в, даже скорее это больше похоже именно на египетского фараона, потому что он сам потомок высших сил. Да? Если европейский монарх, он помазанник божий, то тут просто вот прямой, так сказать...
Ну да, или на Древний Рим. Ведет свой род
от... Ведет свой... Вот. А реальная власть государства принадлежит сёгуну, или я уж буду говорить, как мы по-русски привыкли, с... Да, хотя это промежуточный, так же, как суши, сашими, звук. Значит, переводится как командующий армией, как военачальник. И это человек, вот в третий сёгунат, это сёгуны клана Токугава, который находится в другой столице, в своем замке, это фактическая столица, это Эдо, будущий Токио. И у него есть реальное правительство. Оно называется Бакуфу. Это дословно переводится как, ну, что-то вроде полевой лагерь, полевая ставка, да, то есть это вот штаб командующего на местности. И реальные нити управления страной находятся в руках сёгуна. Он демонстрирует почтительность по отношению к императору, но по многим вопросам он даже формально не, так сказать, не советуется с императором и не информирует его. И вот этот как раз период третьего сёгуната, это попытка объединения страны, потому что до этого в Японии классическая феодальная раздробленность, классические феодальные войны, сопровождаемые плюс еще крестьянскими восстаниями и прочее, прочее, прочее. И вот сёгуны клана Токугава поставили перед собой задачу, с одной стороны, сохранить местную администрацию, потому что без нее управлять невозможно, то есть не ломать всю систему под корень, но ее настроить на более деле централизованное управление. Значит, как выглядит страна? Вот Дмитрий Мезенцев спрашивает, что представляла собой Япония того времени. С точки зрения государственного устройства и сословного строя, она себя представляет следующее. Значит, есть сёгун, есть его правительство, и есть наместники. На русский язык их обычно переводят как «князья», по-японски «даймё». Это люди, их от 250 до 300 в разное время, крупные феодалы, которые управляют территориями, находящимися в их собственности, но не в современном смысле этого слова. То есть у них там довольно большой есть объем всякой автономии, они суд вершат, они собирают налоги, но у них может одна территория быть по власти, по желанию сёгуна, заменена на другую. Вот. То есть они все-таки и государственные служащие тоже. Они не только феодалы вот в этом классическом европейском смысле слова.
То есть это, в общем, нечто среднее.
Это среднее, да. И вообще параллели с Европой, они неизбежны в данном случае, много похожего. Но есть и такое очень серьезное своеобразие. Вот интересно, как определяется территория. Наше европейское мышление, территория должна измеряться квадратными километрами, ну, какими-то там, да. Чем-нибудь таким, да. А вот в Японии территория провинции, находящаяся под управлением, вот как решить, это уже даймё или это еще просто, так сказать, феодал. Это собираемый урожай риса. Вот, начиная с 1 800 000 литров риса по объему, да, в год, это уже даймё. Они тоже есть разные, там у них три, насколько я понимаю, категории, там в зависимости от и размеров их поместья, и родовитости, и близости непосредственно к сёгуну и так далее. И выстроена сложная, первыми сёгунами Токугава была выстроена сложная такая система, как сделать их управляемыми, как сделать так, чтобы они, в отличие от предыдущей эпохи, не все время грызлись между собой и, так сказать, не планировали заговоров против правительства сёгуна. Разные были способы. Например, была система взятия заложников, когда в замке сёгуна находились представители клана, там жены, дети, племянники. Было понятно, что в случае чего они заложники.
Вот возникает вопрос относительно того, каким образом, собственно, один из этих самых даймё и заварил всю ту кашу, которая вылилась в кровавый бой.
Да кашу-то не он заварил. На самом деле кашу заварила жертва. Конечная жертва этой кровавой бойни. Значит, наш герой, даймё княжества Ако, это на самом большом японском острове Хонсю, так ближе к западной его части. То есть в западной части, но не совсем на краю. Он молодой еще человек. Значит, ему предстояла некая важная церемония. Не надо нашим слушателям напоминать, какую огромную роль церемонии придается на Востоке вообще, Японии в частности. Да. И он вместе с другим даймё, его имя Камеи, он должен был пройти, ну, такой своеобразный инструктаж у высокопоставленного чиновника, который при дворе как раз вот пятого сёгуна клана Токугава, Токугава Цунайоси, имя этого чиновника Кира Йосихиса, он ведал церемониями. Это пожилой уже человек, и он должен был их проинструктировать, научить, как правильно себя вести, как не потерять лицо, как какую-нибудь там ерунду не сотворить.
Ну, в общем, это в переводе на, опять же, современный русский язык, некие курсы дипломатического протокола.
Да, только даже, я бы сказал, уже не дипломатического, а выше какого-то вот государственного протокола. Да. И этот человек, в общем, что-то вроде вот заведующего протоколом там президента или, так сказать, премьер-министра. И хотя эти молодые даймё обращались к нему со всей почтительностью, но он чем-то был с самого начала недоволен. То ли он был недоволен размером подарков, которые они ему сделали в благодарность за, вот, так сказать, науку. То ли он просто ожидал прямую взятку. То ли, говорят некоторые источниках, что он вообще был человеком крайне вздорного и склочного характера. В общем, он всячески их унижал, третировал, и оба первым готов был взорваться, на самом деле, Камеи, но прекрасно просчитываются последствия этого взрыва, собственно, те, которые мы увидим на примере даймё Асана. Тогда слуги, ну, слуги в высоком смысле этого слова, самураи из клана Камеи, они, видимо, даже в обход, они, видимо, не ставили в известность, они понимали, что если он сейчас вспылит, то, так сказать, дело закончится кровопролитием, Камеи будет наказан, и вместе с ним будет наказан весь его клан. А надо сказать, что в это время в Японии возникает очень мощная прослойка, ну, скажем так, безработных самураев. Вообще, меня поразила статистика. Вот в это время, в 17-м, начале 18 века, примерно 5% населения Японии – это самураи, вот эти вот воины. Это колоссальная совершенно цифра. Вот просто для примера. Во второй половине 17 века при Алексее Михайловиче Романове московское государство все время воюет, с поляками воюет, с турками воюет, держит постоянные гарнизоны на юге от крымских татар. Плюс это бунтажный век, плюс Разин, да, один чего стоит, хотя были серьезные очень восстания. И вот в это очень неспокойное время около 1% населения служило и люди, то есть наши самураи. Да? А тут 5, а в стране-то мир. Ну, время от времени вспыхивают какие-то крестьянские бунты. А внешний мир, потому что Токугава изолировали Японию, даже торговля почти не ведется, немножко торгуют с китайцами и с голландцами, но там все очень-очень строго ограничено, там иностранцев не выпускают за пределы Нагасаки и так далее. В результате в стране огромная армия профессионалов, которые практически большинство из них ничего, кроме искусства там владеть мечом, ездить на лошади и других воинских искусств не знает. И вот эти люди лишены работы, и очень большая опасность, они получают от своего хозяина содержание. Они работают, ну, в общем, за харчи. Они получают некое количество риса. Земли у большинства из них нет. Кое-у-кого она есть, но даже из тех, у кого она есть, многие фактически ей не управляют, они ее передают даймё и получают, опять-таки, рисовое содержание. И очень большая опасность оказаться ронином, то есть не оказаться, а стать ронином. Это деклассированный самурай, как пишут наши советского времени источники, но это на самом деле правильно. Это самурай, формально им оставшийся, но по сути им переставший быть.
То есть принципиальная разница заключается в следующем. Если самурай – это наемный военный на службе у некоего феодала, который получает за эту службу содержание, то ронин – это точно такой же военный наемник, но без хозяина.
Но без хозяина и не, в большинстве случаев не знающий, кому себя предложить.
И с одной стороны, это отсутствие средств к существованию, да. А с другой стороны, это в тех тогдашних условиях некий позорный статус?
Не всегда. Не всегда. Иногда, то есть, все зависит во многом от того, по какой причине самурай лишился своего хозяина.
И вот мы как раз об этом сегодня будем говорить.
Да. Если самурай лишился хозяина вне всякой своей вины, и если его честь при этом не пострадала, то некоторые даже вызывали, некоторые ронины вызывали даже зависть, потому что они люди свободные, они свободные художники. Но большинство, конечно, ищет источник средств существованию. Многие ронины становятся разбойниками. Одно из значений этого слова, вот такой вот бродящий по дорогам, так сказать, обученный человек, занимающийся грабежом. Кто-то, что позорно, но зато кормит, кто-то уходил в занятия предпринимательством, у кого была такая возможность. Кто-то занимался, это высоко ценилось, свободными искусствами. Среди них появлялись мастера и военного искусства, которые учили просто как наемные учителя молодых самураев, а кто-то становился и поэтом, и каллиграфом, и художником, то есть по-разному бывало. Ну вот, не хотелось слугам, возвращаясь к нашей истории, слугам даймё Камеи, не хотелось становиться ронинами. Поэтому они быстренько скинулись и заплатили чиновнику, вот этому церемонимейстеру Кира Йосихаса, заплатили ему взятку. И он сразу стал с Камеи любезен, стал его хвалить и всячески. А второй даймё Асано Наганори по-прежнему подвергался всяческим насмешкам. Он терпел. Он пытался в этой ситуации сохранить лицо, вести себя с достоинством, но в какой-то момент он не выдержал, набросился на своего обидчика с кинжалом, ранил его, видимо, не очень тяжело, но заметно, в лицо. И это очень серьезное дело.
Вот я сейчас хочу в связи с этим задать вопрос. Каков статус даймё по сравнению со статусом чиновника при дворе сёгуна?
Вот данный конкретный даймё был заметно ниже данного конкретного чиновника, раз. Во-вторых, он напал на сёгунского чиновника в столице. В-третьих, он вообще с оружием оказался на территории
Сёгунской
резиденции. Да. Пусть это кинжал, а не боевой меч, но тем не менее все равно. Это вопиющее дело. Но первое «но», которое чуть ли не самое важное в этой истории. С одной стороны, есть законы и постановления. А с другой стороны, уже практически сложился вот как раз предыдущие десятилетия знаменитый кодекс самурайской чести Бусидо. Путь воина, дословно. Да? И этот кодекс очень часто расходится с постановлениями власти. Собственно, ничего для нас удивительного. Даже на уровне трех мушкетеров мы помним, что одно дело дворянская честь, которая требует смыть оскорбление кровью, и другое дело указы кардинала, которые запрещают дуэли. И в России то же самое бывает, такие периоды. Да?
Ну и тем более часто какие-то непосредственные, связанные с представлениями о чести, добности, офицерском благе и прочими вещами, понятия входят в конфликт с
совершенно верно.
Нынешней понетической обстановкой.
Совершенно верно. Именно. Вот кодекс Бусидо, он сформулировал некие вечные ценности. Обстановка меняется. Да? И, соответственно, закон... Вот это классическое традиционное общество. Закон неизбежно входит в противоречие с традицией. Что здесь делать? В нашем случае, точно так же, как, кстати говоря, кардинал Ришелье у Дюма, в нашем случае Сёгун понимает, что даймё Асана Наганори защищал свою честь. И поэтому приговор суровый, но менее суровый, чем он мог бы быть. Могли вообще казнить позорной казнью. А тут, учитывая, что человек благородный, и, собственно, весь конфликт произошел из-за вопросов чести, ему предоставили почетное право совершить ритуальное самоубийство сеппуку. Но, правда, княжество у его потомков отобрано, а его самураи превращаются, а их около 300 человек. При том, что Асана Наганори, в общем, даймё не крупный. Да? У него собственная армия в 300 самураев. Они становятся ронинами. И вот дальше, ну, его, так сказать, он совершает все как положено, а ронинам теперь нужно в этой ситуации реагировать. Либо как законопослушным, так сказать, гражданам, им нужно разойтись, разбрестись, искать себе нового покровителя, потому что в данном случае месть запрещена. В данном случае все, так сказать, по закону. Но кодекс Бусидо за хозяина надо отомстить.
Либо им нужно выбирать один из каких-то тех способов, которые мы перечислили, становиться странствующими разбойниками, писателями, поэтами, предпринимателями.
Да,
в общем,
да. Но в любом случае, здесь, похоже, вот эти 47 человек, для них главное было, что не отомстить, это означает в любом случае перестать быть самураем, то есть обесчестить себя и своим. И вот из этих 300, значит, примерно каждый шестой, они договариваются, возглавляет все, весь этот заговор главный советник покойного Аиси Йосио, и они принимают решение мстить, прекрасно понимая, что за это они будут наказаны тем или иным способом, но в любом случае смерть. Более почетная, менее почетная. И дальше вот такой момент. Они решают эту месть подготовить. Вот это очень спорный момент, как мы увидим после перерыва. Дело в том, что они решают в любом случае Йосихиса убить, и для этого они берут несколько месяцев на очень-очень тщательную подготовку, о которой мы, видимо, расскажем уже после новостей.
Ну, самое интересное о заговоре действительно через 5 минут в нашем эфире, а сейчас Яков Широков с краткими новостями.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
12:35 в столице. В студии по-прежнему Всеволод Бойко, ведущий, историк Алексей Кузнецов. Еще раз здравствуйте тем, кто только что к нам присоединился. 47 ронинов. Сегодняшняя тема нашей программы. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои вопросы. Аккаунт в Твиттере вызван. Краткое содержание предыдущих серий. Японский князь приезжает на важную церемонию ко двору сёгуна, фактического правителя страны. Вступает там в конфликт с чиновником. И, будучи жестоко оскорбленным, пытается его заколоть. После этого его приговаривают к смертной казни, но разрешают совершить ее путем самоубийства, дабы он не опорочил честь своей семьи. А его самураям теперь предстоит стать самураями без хозяина, то есть ронинами. И формально им запрещено мстить за гибель.
В данном конкретном случае запрещено, да, потому что это, так сказать, вот решение, принятое сёгуном.
Однако они решают руководствоваться не буквой закона, а духом, а точнее кодексом Бусидо. И разрабатывают план заговора.
Да. Дело в том, что чиновник этот вот, Кира Йосихиса, разумеется, прекрасно такой вариант развития событий представляет и предполагает. Поэтому в его доме, в его, по сути, ну, в таком мини-замке, приняты все меры предосторожности. И штурм, скажем так, успех немедленного штурма весьма сомнителен. И вот тогда ронины, видимо, Оиси Йосио принимает это решение, начинают подготовку. Они всячески начинают, как говорят разведчики, разбрасывать камни по кустам. То есть, они делают вид, что их месть не интересует, что они смирились. Сам Йосио отправляется в Киото, то есть, от Эда подальше, и ведет там абсолютно разгульную жизнь. Он пьянствует, он вплоть до того, что он, абсолютно теряя лицо, валяется в сточных канавах, пьяный, в него там плюют, его всячески оскорбляют и так далее. Другие ронины, кто где, они тоже разбрелись. На самом деле они готовят оружие, они готовят доспехи, потому что они не хотят ничего покупать, заказывать, боясь тем самым навлечь на себя внимание. Около 9 месяцев длится эта подготовка, после чего, когда уже охрана Кира Йосихиса расслабилась и частично вот этот режим постоянной тревоги был снят, они предпринимают штурм.
Прежде чем мы расскажем о подробностях, собственно, боестолкновения, которое... чем закончилось, мы еще пока не расскажем. Сохраним интригу. Я хочу вот что понять. 9 месяцев они либо скрываются, либо демонстративно предаются пьянству и разврату.
Да.
Ради мести.
Да.
Почему в данном случае для них это так важно? Мне кажется, нам нужно коснуться хотя бы немного основ кодекса Бусидо.
Основа
когда люди
прекрасна.
Идут на верную гибель, имея при этом возможность, в общем-то, остаться в живых. И более того, с современной точки зрения, не имея моральных каких-то терзаний на этот счет. Ну, твой хозяин, да, бросился на кого-то с ножом, его приговорили к смерти. Но ты же не должен его за рукав держать.
Вот в этом, на мой взгляд, одно из коренных отличий взаимоотношений европейского вассала и сеньора и японского. Дело в том, что отношения вассала и сеньора в Европе, они все-таки договорные. Они строятся на взаимных правах и обязанностях. И мне гораздо легче представить европейского рыцаря, который в этой ситуации сказал бы, ну хорошо, да, ну что, так получилось, буду искать, чем жить дальше. Потому что действительно к нему никаких претензий, да, так сказать, его там граф или герцог казнен по приказу короля, с него, как говорится, спроса никакого, взятки гладки. А японский кодекс Бусидо, он основан на конфуцианской идее государства и общества, огромной семьи, нет ничего выше долга перед родителем. Вот долг почтительного сына перед отцом аналогичен ему долг подданного перед императором, аналогичен ему долг самурая перед своим господином. И с этой точки зрения отомстить за вот своего, так сказать, повелителя – это высшая с точки зрения кодекса Бусидо цель. А все остальное – да, и при этом, естественно, погибнуть, причем погибнуть с чувством собственного достоинства, принять то, что тебе положено по закону. Мы никоим образом не бунтуем ни против императора, ни против сёгуна. Просто вот мораль для нас выше закона.
То есть, если, опять же, переводить это на какое-то более-менее современное понимание, для них это практически в буквальном смысле было местью за отца.
Да.
В эмоциональном смысле.
Да, да, да.
Местью за отца. Они это рассматривали как гибель близкого родственника, наставника.
Да. Это ни в коем случае не жест отчаяния, нам больше нечего кушать, поэтому мы хоть погибнем с честью. Нет, это именно глубоко продуманное, осознанное, вынужденное решение. Хотя очень сомнительное, как мы увидим, с точки зрения некоторых толкователей кодекса. А дальше они берут штурмом этот дворец. Кира Йосихиса с семьей пытается скрыться в потайном таком хозяйственном дворике, но тем не менее они его там находят. Аиси Йосио почтительно приветствует его и предлагает ему совершить самоубийство. Тот не решается. В общем, иными словами, ему отрубают голову. Эту голову торжественно 10-километровым маршем проносят через столицу. Полностью они все шансы, так сказать, избежать наказания, да, такие вот любезные сердцу европейца, полностью закрывают. Да, они торжественным маршем, они все демонстрируют, что это вот именно свершился акт некого высшего возмездия. Они доставляют эту голову в уважаемый буддийский монастырь, после чего сдаются властям. Одного из них, одного из младших, отправляют, так сказать, с информацией в княжество Ака.
Родное для
княжества. Да, о том, что миссия совершилась. И вот здесь сёгун Токугава Цунаёси оказывается, опять-таки, в очень сложной ситуации. А человек это непростой. Его прозвище «собачий сёгун». И это не имеет никакого отношения к ругательству. Этот человек на протяжении длительного достаточно правления, он будет управлять Японией почти 30 лет, он сделал очень много для бродячих животных, в первую очередь собак. Он жестоко наказывал за малейшее плохое с ними обращение, даже если просто собаку оскорбили словесно на улице, за это очень серьезные
претензии. Да, собственно, он вошел в историю как один из первых японских защитников,
совершенно верно.
Если я правильно помню, в своих циркулярах черным по белому писал, что если собака преградила вам путь или же пакостит на ваших угодьях, то вы должны вежливо попросить ее удалить.
Совершенно верно. И ни в коем случае не пытаться пугать, уж тем более не пытаться так
убить, бросить камнем.
Деревню казнили целиком за плохое обращение с бродячими собаками. Вообще, в хрониках записано, что улицы городов наводнили собаки, они нападали на людей, естественно, голодные вот эти бродячие собаки. Но, и причем самое интересное, с мотивами его не очень понятно, у себя во дворце он собак не держал. То есть это не был такой вот собакоман, который, так сказать, не
мог... В общем, какой-то явно специфический руководитель.
Специфический руководитель, но при этом достаточно, так сказать, такой яркий представитель, в хорошем смысле этого слова, вот сёгунов Токугава. И он понимает, что, с одной стороны, да, преступление, которое не может остаться безнаказанным, тем более, что оно совершенно демонстративно, но, с другой стороны, он понимает, что общество, когда эти люди идут церемониальным маршем с головой убитого Кира Йосихиса, их приветствуют, им выносят прохладительные напитки, всячески, так сказать, одобряют. Он понимает, что есть такой вот разрыв. И в результате им тоже предоставляется почетное право совершить ритуальное самоубийство. 46 человек исполняют его со всеми полагающимися многочисленными подробностями. И просят их похоронить вот в этом монастыре, куда они отнесли голову близ, так сказать, вот. И на эту могилу будут приходить люди. Один, например, который в свое время, пока Оиси Йосио в Киото изображал из себя пьяницу и гуляку и валялся по канавам, плевал в него и оскорблял его, он пришел на могиле, торжественно раскаялся в этом поведении, обратился к покойному с благородными словами, прося прощения, после чего покончил с собой. То есть вот такая вот. Последнего.
То есть это герои в самом высшем смысле, да, этого слова, да, исходя из, да, положения.
Да, да. И не случайно, буквально через несколько месяцев уже написана первая пьеса. И они становятся действительно, эти 47 ронинов, любимыми представителями, любимыми персонажами нескольких направлений японского театра. Они очень разные там. Но вот кабуки, в первую очередь, по-моему, больше всего этот образ эксплуатирует. И последний, вот один из самых молодых ронинов, который отправлен был в Ако, он вернулся и был помилован. И прожил достаточно долгую жизнь, более 70 лет. Но когда он умер, он тоже был похоронен вместе с ними, то есть они все воссоединились.
Но, судя по всему, его помилование тоже являлось каким-то реверансом со стороны Сёгуна.
Конечно, конечно.
Поскольку, видимо, конечно. Он не ожидал, конечно. Что эти люди сразу же...
Я думаю, он ожидал. Я думал, он что-то в этом роде предполагал. Но интересно, что осуждение этих ронинов пришло совершенно с другой стороны. Вот пишут тут, да, конфуцианство того формата в наше время признали бы экстремистским террористическим движением, Виталин, безусловно. Но вот тут осуждение пришло не от власти, которая могла бы выступить, сказать, ну, вы посмотрите, кому вы рукоплещете, эти люди нарушили закон, ничего подобного.
У них руки по локоть в крови.
В крови, да.
И хозяин их был таким же невоздержанным бунтовщиком.
И вообще, да, так сказать, следствие уже нашло зарубежные источники финансирования. А тут в данном случае осуждение приходит от человека невероятно авторитетного в Японии того времени, Ямамото Цунетомо. Это человек, который, так сказать, прошел тоже путь самурая, потом остался без хозяина и превратился в такого вот философа, комментатора, толкователя кодекса Бушидо. Его произведение, которое называется «Хагакури», один из переводов «В тени листьев», это очень уважаемое сочинение вот по вопросам о том, как понимать, как толковать. И он говорит, никакие они не герои. Вот они были бы герои, если бы они отомстили немедленно. Да, понятно, немедленная месть имела гораздо меньше шансов на успех. Так вот, они потому и не герои, что они свою честь поставили в зависимость от успеха. А для самурая вообще шансы не имеют значения. Он должен действовать по порыву, а не подсчитывая при каком, так сказать, варианте развития событий больше шансов достичь цели. Про выжить в этой истории не было и разговора. И вот здесь, собственно... И самое это в этой истории интересно. Он говорит, если бы они сразу пошли на штурм, они были бы настоящие самураи. А вот если... Они 9 месяцев готовились. Если бы за это время Кира Йосихиса умер бы, они бы вообще покрыли себя позором.
Это
они,
полный провал.
Конечно, они не отомстили, они уже заслужили репутацию бездельников и пьяниц. На их семьях и их потомках, так сказать, несмываемое клеймо. Кто ж так делает? Вот как интересно. Вот какой неожиданный совершенно...
То есть, в общем, подвергли свою честь страшному риску.
И совершенно ненужному, главное. Эта честь была бы ничуть не меньше, если бы они штурмовали замок, погибли бы все как один в бою, цели бы не добились, но это было бы абсолютно неважно.
Потому что первично не отомстить в буквальном смысле
совершенно
убить виновника...
Да.
А погибнуть вслед за хозяином с честью.
Это хорошо, если получилось отомстить, но по большому счету, с большого иероглифа, извините за такую игру слов, это не имеет значения. Кодекс чести – это кодекс поступков, а не кодекс результатов. Вот это уже европейскому сознанию понять довольно непросто. Я хочу в данном месте выразить свою огромную благодарность двум людям, без которых мои знания о средневековой Японии были бы еще более убогими. Я думаю, что если кто-то из японистов меня сейчас слушал, они нашли много, так сказать, надеюсь, что мелких несуразностей в том, что я говорил. Я хочу поблагодарить историка и журналиста Дмитрия Ракина, который разрешил мне воспользоваться его магистерской диссертацией о судопроизводстве в средневековой Японии. На мой взгляд, она не магистерская, а кандидатская, как минимум. Но, тем не менее, и историка и переводчика Оксана Наливайко, которая, вот, так сказать, очень много мне помогала в сборе сведений об общей ситуации, потому что Япония эпохи Сёгуната и японская история вообще, конечно, очень далека от области моей специализации, но я надеюсь, что я их имена не... В общем, скажем так, все ошибки, которые допустил, они мои. Да, они приложили все усилия к тому, чтобы этих ошибок было как можно меньше.
Ну, насчет ошибок я сказать ничего не могу. Не мне быть вам цензором, но, по крайней мере, было очень интересно. Вот что важно. И много нового мы узнали именно про мироощущение.
Я надеюсь.
Тех людей. Что очень важно. Но мироощущение — это вопрос широкий, прямо скажем. И наше сегодняшнее мироощущение во многом завязано на Великую Отечественную войну, 70-летие Победы, грядет уже совсем скоро. И следующий выпуск программы «Не так» тоже будет посвящен событиям военным или около военным.
Ну, связанным с войной. Да, тем более, что это 10 мая, это день, когда закончится последнее крупное сражение в Европе, штурм Праги.
И в связи с этим мы предлагаем 5 тем на выбор для голосования на нашем сайте. Там либо уже появилось...
Уже пошло голосование, вот я сейчас посмотрел, да, уже пошло.
У нас есть буквально пару минут, чтобы анонсировать эти темы. Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками не нуждается в представлении.
Безусловно.
Суд над Антониной Макаровой, 1978 год.
Да, это довольно известная история, которая была сравнительно недавно напомнена нам, благодаря сериалу «Палач», с художественной точки зрения, на мой взгляд, достаточно удачному, но с исторической, понятно, там есть много отступлений от реальной истории, хотя нельзя сказать, что это абсолютная фантазия. Это знаменитая Тонька-пулеметчица, женщина, которая, ну, не будем предвосхищать события, если выберут наши слушатели эту тему, я подробно расскажу и о ее истории, и о суде над ней, потому что этот суд замечательно задокументирован.
Краснодарский процесс 43-го года над карателями и их пособниками сходная.
Тема сходная, да, но это совсем другая эпоха. Это, собственно, идет война, она еще в разгаре. Это первый открытый вот такой публичный процесс над карателями и их пособниками в недавно освобожденном Краснодаре. Это такая очень тоже эмоционально важная тема, и выберите, с удовольствием расскажу.
Суд над Адольфом Эйхманом, отголоски Нюрнбергского процесса, не состоявшегося для Адольфа Эйхмана толком.
Да, но это, безусловно, отголосок в том числе Нюрнбергского процесса, хотя это особая, отдельная вот такая война, которую будет вести Израиль после своего воссоздания, война за наказание, за конечное торжество справедливости.
Ну и давайте скажем, что это, безусловно, шпионская история, Моссад и прочие штучки.
Да,
представлены
заслуживающие...
Да,
выкрадывание Эйхмана.
Преступники и прочее, безусловно. Все, как мы любим. И трофейное дело группы советских военачальников 1948 годов меня больше всего оно лично привлекло, потому что речь пойдет о том, как пытались подсидеть Жукова, как маршалы шли под суд.
Маршалы и генералы, люди действительно заслуженные, шли под суд, причем по обвинению в барахольстве, что невероятно унизительно для любого честного человека, но для военного особенно, как мне кажется. Это действительно такой вот результат послевоенных хитросплетений в советском руководстве. За всем этим стоит мрачная фигура не только самого главного хозяина, но одного из самых верных его исполнителей, его дел, это Абакумов, тогдашний министр государственной безопасности. Вот. И это дело, на мой взгляд, тоже дело и о Жукове, и против Жукова, и в связи с Жуковым, и не только в связи с этим. Ну, и Нюрнбергский процесс, я хочу успокоить тех, кто, скажем, боится его, что он не прозвучит. Если вдруг выберут не его, то мы обязательно еще раз, как минимум, предложим эту тему поближе к 70-й годовщине начала этого процесса, то есть осенью.
Спасибо большое, Алексей Кузнецов, историк, Всеволод Бойко. Мы прощаемся с вами. Это была программа «Не так».
Всего доброго.
Нет, ребята!